Всем привет! С вами подкаст «Дважды два Escape» и у микрофона его автор и ведущая Аня. Здесь мы говорим о том, как важна поп-культура, о том, как разные ее составляющие умеют лечить, спасать от боли, как игры, сериалы, анимация, лего, мемы и другие составляющие поп-культуры умеют не только развлекать, но и исцелять, становятся терапией в разные по-настоящему тяжелые минуты жизни. Перед тем, как мы перейдем к сегодняшней истории преодоления благодаря поп-культуре и конкретно благодаря игре «Цивилизация 6», такой вот маленький тизерный эпизод, у меня будут два коротких, но очень важных момента. Первый момент заключается в том, что это финал второго сезона «Эскейпа». Сегодняшний выпуск 20-й, юбилейный, плюс ко всему еще и финал. Об этом я еще в конце, конечно, поговорю всяких теплых слов. После этого эпизода мы уйдем на перерыв, немного подумаем над своим поведением и надеюсь, что вернемся к вам где-нибудь осенью. Второй важный момент, он про то, что сегодня мы пойдем по не самой простой, но я думаю, что очень эмоциональной истории. Сегодня мы будем говорить о том, как героиня Катя, которая со мной сейчас на связи из Швеции. Да, это тоже такой маленький момент, что, возможно, звук в этом эпизоде будет не самым высококачественным, но, может быть, это и не главное в нашем случае. Да, мы с героиней Катей будем говорить о том, как Катя переживала смерть отца и как в этом ей помогла как раз игра «Цивилизация 6». Если для вас тема смерти близких не самая простая или сейчас слишком болезненная, подумайте, готовы ли вы идти с нами по этому пути. Если готовы, то мы готовы врываться в ноги с финала этого сезона и сделать Escape Great Again. Катя, привет!
Привет, Аня! Рад тебя видеть и слышать.
На самом деле, тут тоже такой важный момент, что Катя не просто моя близкая подруга, Катя плюс ко всему еще и работала на 2x2 много лет. Поэтому, да, это выпуск во всех смыслах абсолютно особенный. Ну, что, рассказывай про себя, кто ты?
Ну, теперь я уже учитель русского как иностранного. Я преподаю русский и литературу билингвальным и мультилингвальным детям здесь, в Швеции, и преподаю русский как иностранный взрослым. В прошлом я журналист, редактор, автор всяких текстов. Вот. Но это в прошлом, а теперь вот так, училка.
Помимо того, что, как я уже сказала, ты работала на 2x2, понятно, что с поп-культурой у тебя теплые полюбовные отношения, кажется.
Обожаю, люблю, умею, практикую. Ну, то есть я не только смотрю «Гриффинов» и «Американского папашу», с этого все начиналось. Тут, в Швеции, меня настигла новая волна. У меня появились знакомые, такие крепкие гики, с которыми я теперь играю в очень сложные большие настолки, где один раунд может затянуться на овер-овер много часов. И то есть мы встречаемся несколько раз и играем в один и тот же раунд. То есть, ну, вот настолько они меня затянули в гик-культуру еще сильнее, в массовую культуру, гик-культуру в том числе.
Это типа «Подземелье драконы» или что-то еще сложнее?
Оно, да, вот оно и еще сложнее. Например, я не помню, как называется эта игра, но я помню, что когда мои друзья приехали с этой игрой, там коробка весит 8 килограмм. Это одна настолка.
Ай!
Так что да, я очень глубоко в массовой культуре. Видеоигры, сериалы, все на свете, все это со мной.
Раз мы сегодня про игры, расскажи, во что ты играешь и что ты любишь.
Слушай, ну если говорить о любимой игре, то она у нас с тобой, наверное, общая. Это «Ведьмак 3». Да, навсегда в моем сердце. Я так рада, что ты мне в свое время ее посоветовала. Можно сказать, почти заставила меня поиграть в нее. Я надеюсь, что через какое-то время я буду повторять. А последнее время это как раз «Цивилизация 6». Она со мной очень долго уже, очень плотно, ну, за небольшим исключением, каждый вечер, и мы об этом еще поговорим. Вот, ну да, цифка прям выручает и ежедневно и лечит от всех болезней.
Да, я думаю, мы будем много говорить слово «цифка». Это сокращение цивилизации, если что, будьте готовы к этому.
Да простят слушатели, да.
Ну что, мы, наверное, в общем-то, это довольно лаконично как раз подвела. Готова ли ты рассказать про то, как ты пережила смерть отца?
Да, наверное, я готова. Я должна сказать, что это произошло не так давно. То есть я еще напряжена, но я думаю, что моя миссия, наверное, рассказать об этом, потому что это может кому-то помочь. Я, по крайней мере, очень надеюсь, если хотя бы одному человеку станет от этого эпизода как-то чуть лучше, чуть легче, то, значит, я сделала это не зря. И мне кажется, Аня, что в твоем подкасте всегда должен быть тизер на предмет того, что все переживают свой опыт по-разному. Если опыт слушателей не совпадает с моим, то это нормально. Мы все разные, и наши эмоции разные, и наше поведение в стрессовой ситуации, конечно же, тоже разное. Поэтому, если вы вдруг в каком-то моменте со мной не согласитесь, уважаемые слушатели и уважаемая Аня, то извините, такой опыт. Что ж...
Во-первых, да, максимально соглашусь про то, что то, как вы реагируете в стрессовых ситуациях, это на самом деле закладывается чуть ли не, не знаю, например, вы в детстве упали с горки, и то, как на это отреагировали ваши родители, это могло заложить какую-то предрасположенность тому, как вы во взрослой жизни будете реагировать на стрессовые ситуации. Скажи, пожалуйста, в каких вы были отношениях с отцом?
Надо понимать, что я отца вообще никогда отцом не называла. Он был исключительно папой и никак иначе, потому что папа — это был лучший человек в моей жизни. Он был идеалом, он был примером. То есть это человек, которого я любила безгранично и продолжаю любить, естественно. Он пример для меня в каких-то таких основополагающих вещах. Он всегда все делал хорошо, с максимальной отдачей, максимальным результатом. Он всегда все делал четко. Он был бесконечно честный человек. Я, наверное, не знаю человека более честного, как в своих поступках, так и в своих словах. Но он был военным, то есть он такой вот очень четкий. Скажем так. Он, конечно, потрясающий, потому что он родился в глухой белорусской деревне. Я не знаю, он потратил столько времени, он жил в таких ужасных условиях, которые я тоже застала, потому что мы постоянно переезжали, мы жили во всяких офицерских общагах, абсолютно трухлявых, с ржавыми какими-то кранами и тараканами, ползущими отовсюду.
Это еще маленькая ты была, да?
Да, да. И я видела этот путь. И я думаю, что, опять же, к вопросу о честности, не будь он таким честным человеком, возможно, он бы мог достичь еще больших высот. Но из-за вот этой патологической честности, исполнительности, он выкладывался всегда на 100%. И я думаю, что отчасти вот эта отдача, она его в том числе и погубила. Я всегда держу это в голове, что чем больше мы отдаем, тем меньше остается нам. Объясню, что я имею в виду. Он умер очень рано. 54 года, у него не выдержало сердце. У него было две операции на сердце. Эти операции прошли очень хорошо, делали очень хорошие военные врачи. То есть все было прекрасно, прогнозы были прекрасные.
И вот операции были как раз, условно, незадолго до смерти? Или
это
длительное время?
Нет, операции были... Я не помню точно, боюсь соврать, мне кажется, лет 5-6 назад, вот так. То есть он несколько лет после этого жил хорошо, вел здоровый образ жизни, он никогда не курил. После операции он вообще ни капли алкоголя не принимал. То есть он прям для меня пример и силы воли в том числе. Вот, я его, конечно, бесконечно обожала. Да, но надо понимать, что мы никогда не были супер близки вот в плане какой-то тактильности, обнимашек, каких-то там разговоров по душам. Он был не таким, он был все-таки таким строгим и немножко колючим. Вот, но я все равно видела, как он меня любит, я понимала, как он меня любит, потому что когда я оказалась в беде, он, конечно, меня поругал, потому что он переживал за меня, но он пришел мне на помощь незамедлительно. И я, конечно, понимала, что у меня есть папа, а значит, мне вообще в этом мире ничего не страшно.
Как думаешь, что главное он в тебе зародил и чему тебя главному научил?
Честности. Честности и исполнительности. Я, как и он, если что-то делаю, я стараюсь это делать на 143%. И да, иногда, конечно, упахиваюсь как лошадь из-за этого, потому что... Но я не могу иначе. Я не могу иначе, потому что у меня всю жизнь был пример — это папа, который вот, если уж делать, так делать хорошо.
Как ты узнала, что его не стало? Это же было еще вот в год пандемии, когда ты уже в Швеции, в другой стране, и папа в России, правильно понимаю?
Да, Да, я переехала в Швецию 2 года назад, и его не стало год назад. Это как раз был разгар пандемии, но коронавирус на это никак не повлиял, как я уже сказала. Он поехал на дачу, был там какое-то время. Мы даже с ним, я очень рада, что мы успели созвониться и довольно долго с ним говорили.
Прям
Вот.
накануне, грубо говоря, да?
Дня за два, да, дня за два. Какой-то день, да, нужно, наверное, тут начать разговор о цивилизации, потому что она как раз тут и вступает. Потому что буквально за неделю до этого мой молодой человек говорит, вот у нас есть цивилизация на PlayStation, давай-ка мы с тобой попробуем поиграть, чтобы как-то вместе проводить время вечером, и чтобы это было, ну, как-то разнообразно. Я говорю, ну, давай попробуем.
А до этого ты вообще не трогала ничего, да? Цивилизацию?
Нет, я вообще не знала, что такое существует. У меня было много учебы, какой-то работы, и мне вообще было не до игр в последнее время. Вот, и мы начали в нее играть. И вот как раз тот день, когда я узнала, к нам пришли в гости наши друзья. Это пара из Петербурга, тоже живут в Швеции не так давно. Они пришли, и что-то какой-то такой день хороший. Это 1 мая, тепло. И я говорю, ребята, мне так нравится цивилизация, тут недавно вот мы начали играть, давайте сядем и поиграем вчетвером. Мы сели играть, и такой, ну, прям классный вечер. Мы сидим вчетвером, играем в цифку, и тут у меня звонит телефон, и это моя сестра. Моя сестра мне, в принципе, не звонит, мы с ней списываемся. Я понимаю, что если она звонит без предупреждения, и еще и поздно вечером, это уже было, наверное, часов 11, начало 12 по Москве, это как бы еще час плюс, час вперед. Я понимаю, что дело дрянь, что что-то случилось. И я хватаю телефон, ухожу в спальню, и я слышу самые ужасные слова, наверное, которые я вообще могла услышать. Она говорит, Катя, папа умер. И в первый момент, ну вот в первые вот эти моменты, я вообще не понимаю, что происходит. То есть, ну, в смысле, ну, давайте как-то, это ошибка какая-то, давайте откатим все назад. То есть у меня сразу включается вот это недоверие к этой ситуации, у меня сразу включается даже, наверное, отрицание. Сестра бросает трубку, потому что, ну, она вообще, я слышу рыдания на заднем фоне, берет трубку ее подруга, она была с подругой. И подруга говорит, ты как? Я говорю, я не знаю. Ну, и, в общем, единственное, вот я помню, что я сразу сказала, чтобы они брали такси и ехали к маме, потому что мама была дома одна. Ну, я в первую очередь думаю о том, как мама об этом узнает. Мама не знает.
То есть сначала было вот это вот оцепенение, потом мама, потом мысли о маме.
Да. То есть я вообще, то есть, ну, у меня никаких эмоций, у меня такое моментальное отрицание. А потом мысли, а как, а что делать, а они там, а я тут, а в смысле? И я просто, я закончила говорить, я сижу на кровати, понимаю, что я даже не знаю, как людям выйти. Только что веселье было, только что мы в цивилизацию играли, было интересно. А я вот такое произошло, что делать вообще? И я выхожу и думаю, все, я буду честна, я выхожу, они сидят там, что-то мой ход, передают мне контроллер. Я говорю, ребят, у меня папа умер, я пойду сижу на балконе. Я выхожу и просто, ну и все. И вот тут у меня прямо темная пелена, и я вспышками помню, наверное, ближайшую неделю. Я плохо помню, что я делала, вот прям настолько. Я помню только, что, ну, там кто-то ходил, что-то кто-то мне говорил, я там что-то по работе какие-то письма писала, что я в ближайшую неделю я не смогу работать, потому что у меня там все дела. Вот, ну то есть да, я даже, ну я на похороны, естественно, не попала. Я просто, ну, знала, что там есть кому помочь, и как-то так. То есть я там связывалась, я была на телефоне, я не видела ничего, что с этим связано. И поэтому, наверное, я долгое время жила вот в этой стадии отрицания. Потому что, ну, у меня не было подтверждения тому, что произошло, за исключением того, что, ну, там, надо какие-то документальные дела решать. Вот.
А вот во всей этой ситуации, когда ты в другой стране, ты не можешь приехать вообще поучаствовать в этом, ну то есть Похороны — это же очень часто такая история про то, чтобы, когда у тебя эмоциональный накал, понятно, что я сейчас не говорю, что это единственная функция похорон, но похороны во многом такая история, что когда у тебя высокий эмоциональный накал, ты не понимаешь вообще, что делать, это вот какая-то последовательность механических действий, которые тебе нужно совершить, ты для этого себя выталкиваешь. И вроде как говорят, что это даже помогает, потому что ты занимаешься какой-то механической историей, ты там ходишь, с кем-то разговариваешь, и ты не варишься постоянно в мыслях об утрате. Вот ты в другой стране, ты не можешь приехать помочь, ты не можешь поучаствовать в похоронах, в процессе прощания, ты сама в таком тяжелом эмоциональном состоянии. Что из этого было самым тяжелым? И вот было ли какое-то условное дно в этом моменте, когда ты вот просто эмоционально вообще не понимала, что это такое, и было искреннее ощущение, что мир рухнул и развалился.
Ну вот, да, у меня было четкое ощущение, что мир никогда не будет прежним. И я пыталась понять, кто мне... Вот мне хотелось за кого-то схватиться и сказать, что мне сделать, чтобы так не было. Естественно, таких людей в этом мире не существует, потому что там, какая бы у нас ни была поддержка эмоциональная, все равно мы через эту боль проходим в одиночку, так или иначе. И я помню, что я даже позвонила в посольство и говорю, вот, может быть, есть вывозные рейсы, а это как раз была вот эта стадия пандемии, когда еще были вывозные рейсы. Они говорят, что нет, у нас уже нет, вы можете там на каких-то перекладных в Германию ехать, или как-то там, если у вас есть машина, через Финляндию. А я настолько была уничтожена морально и физически, что я могла только лежать. И вот, наверное, да, первые там недели, не знаю, или две, я не очень помню, я лежала просто в спальне. Я закрыла дверь, и я вот, наверное, из тех людей, которые уходят в берлогу, чтобы переживать свои какие-то... В общем, чтобы переживать. Я там лежала и переживала. И я ничего не могла делать. Я пыталась учиться что-то, я пыталась там работать. У меня вообще ничего не выходило, у меня голова абсолютно не варила. Вот. И, наверное, вот то самое дно... было, когда я пыталась найти вот эту поддержку, вот этого условного какого-то человека, который даст мне волшебную пилюлю. Тебе очень больно, я знаю, вот эта пилюля боли не будет. Потому что эта боль была абсолютно физическая. Вот. Это сложно объяснить, ну вот как-то так. Я даже позвонила в экстренную службу психологической помощи и сказала, что вот так. Там, несколько дней назад я потеряла отца, что мне делать? Они говорят, ну, переживать. То есть понятно, что мне тогда никто не мог помочь. И с одной стороны я металась и пыталась найти того, кто даст эту волшебную таблетку, а с другой стороны я просто заперлась в спальне и лежала. И вот это было, ну, наверное, да, это и было то самое дно.
А вот то, что ты говоришь, что были попытки поучиться, поработать, это тоже были попытки как-то чем-то заняться и найти в чем-то спасение?
Ну, с одной стороны, я пыталась как-то отделаться от этих мыслей, но, естественно, это не получалось никак. А с другой стороны, я понимала, что, несмотря ни на что, у меня есть какая-то ответственность, и я не могу просто так забросить все за шкаф. То есть я должна что-то делать. Ну, что-то, что я обещала, например, или то, что я должна. Я училась, значит, там, я должна сдавать домашку. Но в итоге все-таки, да, я написала учителю, что у меня произошла трагедия в семье, и я буду недоступна в ближайшую неделю. Так и было.
Вот все то, что ты переживала, это сравнимо с чем-то, что ты до этого уже испытывала в жизни, через что проходила?
Нет. Никогда, и я не думаю, что вообще что-то, что что-то такое можно пережить, в принципе, ну, что я что-то буду подобное переживать, потому что до этого я потеряла очень любимого человека, это была моя бабушка, но это было очень давно, мне было 18 лет, и, ну, так, для справки, это было лет 10 назад, вот, я ее безумно любила, но то ли как будто бы я еще была не настолько осознанная, то ли это потому, что бабушка ушла, ее забрал рак. То есть мы узнали заранее. Мы полгода, наверное, морально готовились к тому, что это произойдет. Врачи сказали, что это неоперабельная стадия, и она слишком слаба, и ну, возраст уже такой, что невозможно. Поэтому мы просто были, наверное, морально готовы. А тут, я думаю, что самый главный такой шлепок по головам нам был именно от того, что никто не ожидал, ничего не предвещало, он был бодр и весел, и все было в порядке. Он там поехал на дачу, что-то там, я не знаю, косил траву условно, может быть, окучивал какие-то грядки, ну, занимался хозяйством, физическим трудом. А потом он просто лег и острая сердечная недостаточность. То есть никто даже готов к этому не был. В этом, наверное, вот поэтому так шлепнуло еще.
Как ты пыталась себе помочь? И пыталась ли в целом? Вот в том состоянии, когда ты лежишь уже какое-то время, и ты понимаешь, что, в общем-то, время идет, и не знаю, громко ли будет сказать, но через какое-то время хотя бы остаточек сил, прям вот совсем чуть-чуть на донышке, в тебе начинает образовываться. Было ли у тебя такое? И если да, на что ты пыталась это направить? Ну, то есть были ли у тебя какие-то попытки начать из этого выбираться, когда ты уже поняла, что никто не придет и не даст эту пилюлю, и только ты одна можешь это сделать.
Ну, в первую очередь, вот этот звонок в экстренную службу психологической помощи, действительно, это был хороший шаг с моей стороны, вот этот поиск пилюли, которой не существует, потому что я себя запрещала плакать. И спасибо тому специалисту, на которого я попала, она помирила вот эту мою часть, которая запрещала мне плакать, с той частью, которая разрешила мне плакать. И в итоге я просто потом слегла на какое-то количество дней, я не помню какое, и просто ревела нон-стоп. А потом как раз, наверное, вот тот человек, который начал меня из этого немножко вытаскивать, это и был мой молодой человек, который в определенный момент зашел в комнату, ну, так заглянул, говорит, пойдем, может быть, в цивилизацию поиграем? Я думала, если честно, что я эту игру в жизни не смогу видеть, потому что она у меня...
Это было в моменте,
Да,
да.
она как раз вот. Я думаю, Господи, да какая цивилизация вообще? О чем ты говоришь? Я тут погибаю. А он говорит, ну пойдем попробуем. Ну плохо будет, ну не сможешь, ну вернешься обратно. Я думаю, ну ладно. Если ты просишь, пойдем попробуем. Это выглядело, наверное, со стороны очень странно, потому что он запустил игру. Система Hot Seat, когда контроллер мы передаем друг другу. То есть мы ходим по очереди и передаем один и тот же контроллер. И вот пока он ходит, я сижу в телефоне и что-то читаю. Потому что если я откладываю телефон, у меня все, у меня опять беда, я опять начинаю реветь. Он отдает мне контроллер. И я там что-то потихонечку строю мирочек. И так вечер за вечером. Потом у меня начались каникулы на моей учебе. И я сидела, ну, у нас две плойки, потому что мы немножечко зависимы от, видимо. Я сидела в спальне и со своей плойки играла. И я просто понимала, что, ну, это был чистой воды эскапизм. Я больше не Катя. Я не знаю, Петр Первый. Наверное, это звучит немножко странно, да? Я
Давай
Петр
чуть-чуть
Первый.
введем на всякий случай в контекст. Цивилизация — это стратегия.
Да. Цивилизация — это стратегия, где ты можешь выбрать себе героя, за которого ты будешь играть. Как правило, это какие-то известные ранее жившие правители. Например, тоже Петр Первый наш есть. Вот.
Мы русские, с нами Петр Первый.
Да. Вот. И правитель имеет свои характеристики. Там кто-то заточен на культуру, кто-то заточен на науку, кто-то на производство. И ты выбираешь тот, который тебе интересен в данный момент. И в зависимости от его первоначальных характеристик, ты развиваешь свою маленькую страну. Начинаешь с одного маленького ничтожного городочка, потом строишь новые-новые города, развиваешь их, и в итоге воюешь, если хочешь, строишь чудеса света, ну, в общем, и так далее. В общем, нужно стать максимально классным и победить всех. Тоже есть много вариаций победы, культурная победа, можно там научная победа, я не знаю, военная, религиозная, все что угодно. Вот, да, и, наверное, поэтому это меня так захватило, потому что я в этот момент, я не была Катей, у которой умер папа, и которой сейчас невыносимо больно. Я была Петром Первым, я была Алеонорой Эквитанской, и моя единственная забота была, это как мне быстрее всех построить висячие сады, чтобы их не успел построить кто-то другой. То есть вот, вот такие вот заботы были. И это было потрясающее чувство, потому что я побеждала там. То есть там я была успешной, там не было этой боли, там я пыталась сделать мою маленькую страну большой и сильной, и чтобы все были счастливы, и чтобы все были богаты и накормлены.
Когда ты выбирала персонажа в «Цивилизации», за которого ты будешь играть? В «Цивке». Я обещала, что в этом выпуске будет звучать слово «Цивка». Когда ты выбирала персонажа, ты пыталась его наделить какими-то вот... Ну, то есть искала ли ты близость с той Катей, которая вот потеряла папу, которая сидела на диване или на кровати и не понимала вообще, как работает мир, у которой реально вот просто произошел конец света? Или наоборот, ты пыталась максимально уйти от этой Кати?
Нет-нет, естественно, я как раз пыталась максимально от этого отойти. Я играла за Францию, у меня там культура прёт, у меня там шедевры делаются, у меня там богемная жизнь во все стороны, туризм. Естественно, я бы не хотела выбирать какого-то персонажа, похожего на меня, именно потому что это какой-то был просто максимальный эскапизм. И это работало. И еще очень важно, что... Да, надо, наверное, тоже сказать, что там есть разные уровни сложности. Я играла на самый простой, потому что это вот это лекарство. Когда ты играешь в самом простом режиме, ты, как правило... Выигрываешь, естественно. И мне очень важно было почувствовать, что я выигрываю. Мне очень важно было почувствовать, что я управляю своей жизнью. Мне очень важно было почувствовать, что все будет хорошо, и что это хорошо достигается какими-то простыми методами, что мне не нужно сильно как-то вкладываться в это.
И действиями с твоей стороны, наверное, что еще важно.
Да, да, потому что когда происходит такая трагедия, она никак не зависит от тебя, ты уже ничего не можешь изменить, к сожалению.
Тем более в твоей ситуации, где ты даже не могла, в общем-то, доехать и физически заниматься этим.
Да, то есть я абсолютно оторвана даже была от этого всего. А тут какая-то жизнь, которую ты творишь сам Бог и царь, и у тебя все легко удается, и твои люди счастливы, люди, которые населяют твою страну, и ты лучше всех на земле, буквально. И вот этот бальзам, наверное, он в тот момент очень нужен был, и именно поэтому... В том числе я реально зависала в этой игре, ну, очень плотно, очень плотно. Ну, если честно, я до сих пор каждый вечер пару часочков в нее играю, просто потому что это действительно до сих пор спасение вообще от всех болезней. Что бы ни произошло, какой бы ни был тяжелый день, какие бы проблемы ни были где-либо, ты включаешь «Цивилизацию», ты лучше всех. Ну, уже не настолько, конечно, потому что на самой высокой сложности играть не так-то и просто.
То есть даже сейчас это все еще для тебя про чувство победы и получение того, что «Ого, я что-то могу», «Ого, я молодец», «Ого, я достиг», «Я сделал».
Да, да, но сейчас это еще и соревнование. То есть спустя год у меня уже, видимо, появился какой-то ресурс, хотя меня все еще, естественно, довольно сильно таращит от этой темы. И именно поэтому я обратилась к психотерапевту, но уже на постоянной основе, а не экстренно, как это было сразу после смерти папы. Вот, мы прорабатываем с ней мои переживания. Да, у меня больше ресурса, И поэтому включился соревновательный момент, какое-то достигаторство. И я пытаюсь победить на все более и более высокой сложности. Вот дошла до максимальной спустя год.
А ты чувствовала вот прям как-то, как постепенно шел прогресс с твоим, не знаю, правильно ли будет сказать, постепенным исцелением от вот той боли?
Ну, я, конечно, думаю, что окончательно исцелиться мне вообще никогда не получится. Я на это вообще ни разу не рассчитываю, потому что слишком большая потеря в моей жизни, абсолютно невосполнимая. Но... Да, я чувствовала, как мне становилось лучше. Именно, наверное, я вспоминаю, что я начинала играть как-то более активно, как-то искать какие-то нестандартные решения для достижения победы. Да, то есть начиналось все с тупого какого-то тыкания по кнопочкам, просто чтобы занять голову. А потом, когда включилось вот это творчество, когда я там начала изучать какие-то техники, а как работает это, а как работает это, а почему это так? И начала подходить к вопросу игры творчески, боги, наверное, просто люди подумают, что я сумасшедшая. Но тем не менее. Вот, потому что это, казалось бы, это очень простая игра. Там творчество минимум. Но если ее раскопать, вот как я это делала постепенно-постепенно, я раскапывала, изучала, читала какие-то гайды. И, наверное, да, это как раз совпадало с тем, как я потихоньку-потихоньку выбиралась... вот с этого конкретного жесткого дна. Как будто бы это были какие-то маленькие ступенечки такие, по которым я топ-топ, вверх-вверх. Мой внутренний прогресс можно прямо соотнести с прогрессом в игре. То есть, да, чем больше я вникала в разнообразные механики, чем больше я там изучала, как работают те или иные персонажи, какие их лучше выбрать, чтобы сделать что-то, наверное, тем больше у меня было сил на то, чтобы это делать. Я это теперь анализирую так. И да, наверное, шаг за шагом вместе с этой игрой я оттолкнулась вот от этого дна ужасного, где не было света вообще, и выплыла на поверхность. Но это заняло много времени. Видишь ли, в чем дело? Мы никогда не знаем, что нас может спасти, что нам может помочь. В том-то и дело. Если бы я тогда сказала моему молодому человеку, что мне очень плохо, я встать не могу, уходи, а так и было на самом деле. Ну, в плане даже встать иногда было сложно. Если бы я сказала, уходи, я не буду, то я бы и не узнала, что меня спасет именно эта игра. Хотя, ну... Я же говорю, это такая вообще, на первый взгляд, простая игра, и вообще никогда бы не подумала, что она может спасти из такого чудовищного мира, в котором я оказалась в один момент. И пробовать в таком состоянии что-то очень сложно. Кажется, что ничего не спасет. То есть, давай-ка, думала я, попробуем посмотреть сериал. Нет, не шло. Давай-ка, думала я, не знаю, послушаем песенку, не шло.
А как думаешь, почему, кстати? Потому что игра — это, типа, иммерсивное вовлечение.
Да, я думаю, что всё-таки игра еще работает так, что ты очень вовлечен, твой мозг чем-то занят. Когда ты слушаешь музыку, ну, это было в моем случае, когда я пыталась слушать какую-то музыку, я все равно смотрела в потолок и видела там лицо папы, например. И когда я там смотрела сериал, я смотрела в экран, но я ничего не понимала, что там происходит. Я думала о папе. А тут как будто бы ты весь там. У тебя там какие-то реплики при загрузке. От тебя постоянно, да, требуется какое-то действие. И твой мозг, он начинает быть там. Потому что в сериале за тебя уже все сделали. Там музыку и песни для тебя уже написали. Тебе ничего особо не нужно делать.
Был ли какой-то момент, вот ты сейчас очень классную метафору провела с лестницей, которая по шажочку, по ступенечке. Был ли какой-то момент, когда вот ты почувствовала, что вы с Цивкой, с цивилизацией такие идете по лестнице, и вдруг вы дошли до ее вершины, когда у тебя уже есть ресурс, у тебя уже есть силы, чтобы идти дальше одной? Был ли такой момент?
Слушай, вот если я говорю, что надо подумать, значит, такого момента не было, потому что, видимо, она стала мне так дорога, и, видимо, она стала вот моим таким дружаней, что мы до сих пор с ней вот вместе навсегда.
Под ручку.
Да, да. Причем мой молодой человек, которому, ну, приходится по долгу, так сказать, службы играть со мной каждый вечер в цивилизацию, он мне уже последние, наверное, месяца 8 говорит, что я устал от нее, мне надоело, мы делаем одно и то же. А я понимаю, что ничего в этом мире лучше не сработает для окончания дня, потому что она стирает вообще все плохое, что произошло, и все. Я теперь, ну, как я и говорила, я Элеонора Аквитанская.
И дает чувство победы.
Да, и страшно рекомендую Элеонору для культурной победы. Собственно, я здесь по двум причинам. Первое и главное. Я надеюсь, что моя история может кому-то помочь. А вторая, я считаю, что папа тот человек... Ну, люди заслуживают знать о том, что такой человек был, и что он был потрясающий. И да, я хотела бы, конечно, чтобы в этом мире... С уходом папы осталась та справедливость, которую он проповедовал на протяжении всей жизни, и то отношение к своему делу. А еще, кстати, до того, как мы с тобой начали записывать этот эпизод, я слушала другой эпизод «Эскейпа», чем-то немножечко напоминающий мне этот.
История Кати, да?
Да, там героиня потеряла любимую бабушку. У меня очень отозвалась ее фраза о том, что все мы немножко виним себя за что-то после того, как уходят дорогие нам люди. Но мне в то же время стало немножко странно. Я задумалась, а я себя вообще за что-то винила? И я поняла, что я ни за что себя не винила. И это опять же к тому, что все истории очень разные. И все мы переживаем потери по-разному. И классно, что вы упомянули там полицию скорби. На самом деле, это настолько эпизод вот про меня. Я страшно рекомендую слушателям, если они еще не слышали, послушать этот эпизод, потому что там очень много вещей, которые я хотела обсудить сегодня, но они уже проговорены. И они проговорены настолько круто, что я думаю, что мы можем плавно подходить к концу. Highly recommend эпизод с Катей.
Обычно в конце истории я очень прошу героя, который рассказывал эту историю, представить, что он сейчас говорит с человеком, который проходит вот через эту самую потерю в твоем случае. То есть кто-то потерял близкого или, может быть, готовится к этому. Что бы ты могла и хотела бы с высоты опыта человека, который прошел через это? Понятно, что переварила, прошел, это очень громкие слова в этом случае, потому что, да, как правильно ты сказала, это, ну, это такая рана на всю жизнь. Не факт абсолютно, что она затянется, и, к сожалению, ну, с этим приходится мириться, и с этим приходится работать. Но есть ли что-то, что ты могла бы сказать, пожелать, может быть, какое-то напутствие этому человеку?
Я бы хотела сказать... Дорогой друг, я понимаю, как тебе плохо, но никто не сможет понять твои боли на 100%. Будь сильным, и когда-нибудь станет немножко легче. Никто не знает, когда. Никто не знает, насколько легче. Но чуть-чуть легче станет обязательно. Позволяй себе делать то, что тебе хочется. Если ты хочешь закрыться в берлоге и лежать, сделай так. Если тебе хочется занять себя чем-то, сделай так. Если тебе хочется смеяться, если тебе хочется, не знаю, пойти в цирк Дю Солей, не кори себя. Никто не должен лежать и рыдать только потому, что так считают другие.
Горевать по методичке. Да,
да, именно. Переживай свою боль так, как требует твое нутро. Я не знаю. Я думаю, что каждый должен переживать вообще любой опыт так, как ему подсказывает сердце. Но главное, знай, что впереди обязательно будет что-то хорошее. Это точно.
Ну вот я наконец-то и начала плакать на этом эпизоде.
А мы говорили, что, возможно, этот эпизод будет сдобрен слезами.
Я не знаю, я не могу представить более прекрасной ноты, чтобы закончить сезон, закончить 20-й эпизод «Эскейпа». Наверное, только в продолжении того, что сказала Катя, прекрасных вещей, которые сказала Катя, я обязана с высоты ведущей поп-культурного подкаста сказать, что действительно, как уже говорила Катя раньше, никто не знает, что конкретно вам поможет, никто не знает, что сработает, потому что это все очень-очень максимально личная история у каждого из нас. И всегда есть шанс, что помогут вещи, которых вы не ожидаете, что они помогут. Как в Катином случае это стала игра «Цивилизация 6», она же «Цивка». Как в случае истории другой Кати из предыдущего эпизода «Эскейпа», это стали аниме «Аватар» и «Моб-психо 100». Позвольте дать поп-культуре шанс вам помочь. Есть вероятность, что она как раз станет этим самым лекарством, которое хотя бы немножечко, хотя бы капельку вытащит вас со дна. Кать, я тебя очень обнимаю сейчас.
Ну что, конец сезона, и наконец-то слеза опущена.
В любом случае, я тебя, правда, прям искренне обнимаю. Если бы ты сидела сейчас со мной в студии, я бы обняла тебя лично, но обнимаю по Зуму, как известно. Спасибо тебе большое, что рассказала эту историю. Я понимаю, что это было непросто. Я понимаю, что для тебя это очень свежая рана. Но я хочу верить, и я буду в это верить, что твоя история и твой опыт кому-то может помочь. Потому что, правда, про эскейп люди... Ну, мне приходят письма, мне приходят очень искренние и трогательные истории про то, как люди слушали и чувствовали, что им становится легче, чувствовали, что их отпускает. И я очень хочу верить, что твоя история тоже так сработает и для кого-то станет подорожником. И, наверное, тут я только хочу сказать маленькую-маленькую вещь про то, что когда я первый раз пришла в эту же подкастерную студию на Таганке писать первый эпизод с фотографом Евгением Фельдманом про то, как Counter-Strike помог ему с посттравматическим стрессовым расстройством, я даже представить не могла, что это все затянется на 20 с лишним эпизодов. Ну, записали мы 21, но выпущено 20. Никак ни за что в жизни не могла представить, что этот маленький эксперимент, никто не мог представить, что это выльется во что-то такое серьезное, такое искреннее, такое крутое. Правда, приходят письма про то, что эпизоды эскейпа помогают почувствовать себя лучше и помогают как-то вот чуть-чуть нащупать хотя бы, в какую сторону идти, что истории героев очень личные, очень искренние и очень какие-то важные. И один этот факт, что ты слышишь искренность в наушниках, уже помогает тебе как-то понять, что не все в этой жизни потеряно, и дно можно преодолеть. Хочу поблагодарить всех, кто в этом опыте участвовал. Во-первых, всех героев, потому что меня спрашивают, какой эпизод «Эскейпа» твой любимый, и я начинаю перечислять просто все. И это искренне абсолютно вам говорю, это происходит каждый раз. Я не могу выбрать любимый эпизод. И отдельное, конечно, спасибо всем, кто нас слушает и все, кто в нас верит. Вы верите не только в нас, не только в меня, в Аню, ведущую этого подкаста, и в 2x2, которые занимаются тоже этим подкастом. Вы верите в то, что поп-культура может быть терапией, может быть спасением, и у поп-культуры есть невероятная сила. Спасибо вам, что вы с нами. Мы будем рады любым вашим отзывам, любым оценкам. И если у вас есть история про то, как поп-культура помогла вам, присылайте ее на почту в описании, я буду читать ее, утирая слезки, и, возможно, третий сезон мы будем записывать именно с вами. Шалость удалась, так что всем на время нашего отпуска я очень желаю найти свой эскейп и помнить, что мы всегда с вами. Мы — это Аня и 2x2. А сегодня в этом эпизоде еще участвовала Катя Котич, аж из Швеции. Спасибо, что ты была с нами сегодня, и спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока!
Всем пока!